Ну, конечно, даже нужно. Ну, я-то смотрю, как раз... Ну, мне кажется, ну...
Да.
Ну, и Ибн Синовский, все-таки он очень аллегоричен, да, его так вот... Может быть и просто, если это действительно, например, как аллегория, и знать ее толкование, тогда это очень просто все истолковывается. Но действительно ли все это исчерпывается таким простым толкованием, которое обычно дают, я не знаю, потому что я этим специально не занимался, но мне это кажется, что вот как раз там, в Хейе, у него образ, который ближе к Плотину. У него плотиновское, вот именно это. Тогда как его понимание возможного, оно коррелирует с более арабо, так сказать, арабоцентричным, вот этим процессуальным пониманием. У него, конечно, безусловно, да. Более того, я думаю даже, что, может быть, здесь можно говорить и о каком-то, не знаю, иранском, что ли, влиянии, если это не будет уж таким большим преувеличением. Ну, конечно, не случайно, это символика света и тьмы, и тогда это даже и платиновский, но в то же время он может быть и связан с зороастрийскими. Ну вот, ну, дело в том, что когда вот все так описано, как у него, так аллегорично, то тут трудно однозначно что-то привязать, но, в общем, это, я согласен с вами, да, что скорее так.
А, конечно.
Нет, Плотин, я не думаю, что связан с Сухроварой. Ну вот так, ну нет, ну как-то может быть и связан, но так вот концептуально я не думаю, что он связан. Нет, мне кажется, что нет. Да, но дело в том, что... Я не думаю. Я думаю, что скорее сухровардийская, так сказать, вот эта интуиция или то, что его вдохновляло, это, собственно, иранское представление вот о свете, как наше. Мне так кажется. Дело в том, что у него же нет... Ну, верно, но понимаете, ведь... У него же ведь, ну тут можно, конечно, одно сводить к другому, как бы, да, потому что все-таки у Сухроварди подлинность все равно остается только тем же самым светом, но светом, который затемнен. Это, конечно, похоже вроде бы по словесному оформлению на плотиновский образ, да, что здесь тоже вот некоторое затемнение происходит. Но все же по, как мне представить, понимаете, потому что у плотины все-таки единое первоисточник, это парадоксальное понятие, он же не может его на самом деле описать. Он не может, потому что как может, ведь единое выше ума у него. Если оно выше ума, оно рационально не описывается. И оно действительно не может быть рационально описано, потому что он не может последовательно рационально описать то, что абсолютно едино, не причастно никакой множественности и в то же время является источником для всей множественности. У него же множественность должна из нее истекать. Это невозможно описать рационально. Оно у него выше ума. А Сухроварди все-таки делает свет и свет светов, ну, свет светов как источник и свет как всеобщий, да? То, что, собственно, и имеется в мире. Он делает это, в общем, рационализируемым понятием, он как раз это рационализирует. Поэтому я думаю, что при, хотя сходство вот этих слов есть, и сходство всяких фраз есть, но все-таки вот строение мысли другое у него.
И у
ну, реальность, свет и тьма. Это я правильно. Хотя он заявляет, что это только свет. Ну, у Плотина же тоже, понимаете, просто. Ну, а откуда Плотин берет? Ведь это та же самая логика. Если первоначало абсолютно неподвижно, ни от чего не зависит, то с какой стати оно должно убывать? Вы можете только ну, убывать его эманацией. Почему оно должно убывать? То, что абсолютно сильно, и то, что в чем нет никакой слабости, не должно ослабевать. Почему оно ослабевает? Оно может ослабевать только за счет сопротивления среды, но среды же никакой нету. Ну, понимаете, значит, ведь все же истекает из него, так почему оно слабее? У Сухроварди же та же самая проблема. С какой стати абсолютный светящий свет вдруг оказывается затемненным? Он говорит, за счет того, что один свет светит на другой. И вот это озарение означает затемненность. А отсюда проистекает сначала зульма, тень, а потом, то есть выль, тень, а потом зульма, тьма. Тьма уже как такое абсолютно. Сначала затемненность, а потом тьма. Ну, вот от того, что один свет светит на другой, как бы один свет оказывается сильнее, чем другой, отсюда проистекает тьма. Затемненность, которая потом становится тьмой, когда они уже начинают светить друг на друга, каждый, и сильно друг друга затемняют. И оказывается, что ишрак, вот это озарение, которое вроде бы светлый термин, мы даже ежегодник называем ишрак, это на самом-то деле ишрак, озарение, является источником тьмы. Понимаете? То есть источник в смысле причины, потому что только благодаря озарению затемняются светы. Но и все было бы очень хорошо и рационально, если бы он мог объяснить, откуда берутся два света. Почему свет на два-то делится? С какой? Он не может делиться. Это же ровно та же проблема, что у Плотина. Он тоже, но только Плотина оставляет вот это первоединое как бы иррационально, оно выше ума. А дальше уже все рационально. Вот если у вас есть минимальная множественность, вы можете ее дальше как бы расписать. А Сухроварди немножко по-другому.
Да. Когда вы рассказывали про мусульманские анализы, как примеры такого художественного формы мышления, указывающего на находящиеся за пределами данного, у меня внезапно возникла параллель, ну, во-первых, с христианским мистицизмом, который, как известно, представляет собой форму общения с Богом через молчание, да? Но это, в общем, достаточно интересное явление. Одним из проявлений сектазма было так называемое движение уже в области художественного творчества, как раз движение плетения словес, стиль плетения словес, так называемый, который получил распространение на Балканах где-то вот в 13-14 веках. И тогда же, в конце 14 века, проник на Русь. Значит, этот стиль плетения словес исследователи трактуют как разновидность исихазма вот именно в художественной форме. То есть, ну, об этом писали Лихачев в своих трудах по поэтике древнерусской литературы, там, Светлана Маркаузера, у него монография «Древнерусские теории искусства слова». Но это некий такой словесный орнамент, что ли, в котором некое основное слово, оно не высказано напрямую, а именно вот к нему подводится, указывается. Вот. Я давно этим занимался, сейчас, к сожалению, не могу привести каких-то конкретных примеров, но вот насколько я помню, сама, так сказать, логическая структура здесь примерно такая же, как то, что вы рассказывали про вот эти мусульманские ароматы.
Ну, понимаете, может быть, она и такая же, я не могу сказать, потому что я этим не занимался, но я одно могу сказать, что, чтобы она была такой же, вот должны выполняться вот эти два необходимых условия совершенно, что эта связь является не случайной, а необходимой, что она является оборачиваемой. Тогда вот это искомое слово, которое не высказано, должно точно так же указывать на вот эти сплетенные слова, как они на него. Вот если есть такое условие, тогда да. Если нет, то нет. Тогда это другого типа связь. Хотя очень похожая, понимаете? То есть, по этим признакам можно проверить. Вот, но они как бы являются такими формальными признаками. Так это или не так? Потому что похожего, конечно, много. Но выполняются ли вот эти условия? Понимаете? Да, правильно, да. Ну, верно, да, вот именно. То есть вы подтверждаете?
Необратимость.
Необратимость?
Да. Уточняет это или параллельно оно к этому может быть?
Нет, если необратимость вы имеете в виду в смысле причинной линейной цепочки, да?
Нет, именно те рассуждения, необходимые и оборачиваемые, могут быть либо параллельно рассмотрены с терминами необратимость, либо термин необратимость может уточнить необходимое и оборачиваемое.
Да, понятно. Дело тут вот в чем. Все-таки обратимость, если ее понимать онтологически, если чисто логически, тогда, конечно, это обратимое. Вот это в этом и смысл. Но если вы имеете в виду онтологическую необратимость, то есть причина повлекла свое следствие, и с тем, что случилось, вы уже не можете ничего сделать, вы не можете обратить вспять. Да? Даже Бог не может сделать бывшее и не бывшее. Тогда таким образом, значит, если вы рассматриваете причинную цепочку, то тогда у Ибн Сины, да и у других, есть, конечно, линейная причинность, которая означает временную необратимость. То есть вы не можете обратно пройти онтологически, хотя можете пройти логически. Она логически оборачиваема, вот как Евгений Антонович говорил только что. Логически она оборачиваема, но реально, поскольку время течет вперед, она и за следствием, то есть за причиной следует следствие, она необратима. Вот я бы так сказал. Да, Татьяна Хамзянова.
Здоровья, да, говорите.
Ну, не буду больше.
За ваш доклад и за обращение к этой теме, потому что, конечно, послали поддержку, и за всем другому, но я обращалась к этой теме не раз, вы знаете, в статье, как там, в Евреи, Невзгородима, ну, вот, склонно, как в книге, как в книге, вышла, она касается во многом, как раз, ну, поправить, Маленькая так знали Бог основ. И тут был вопрос, я уже хотела все в порядке, да, начну с этого. Мне спрашивали, вы задали вопрос очень важный, очень интересный. Можно ли подобрать к понятию орнамент невербальное обозначение? Да? Да, можно. Потому что это можно возникает при сопоставлении двух основ исламского искусства. Исламской художественной культуры, даже женщины искусства. Две основы. Одна каллиграфия, другая орнамент. Каллиграфия – это воплощение письменности, вербальности, слова, а орнамент – это воплощение идеи, это начертание идеи, но не в вербальной форме, а в изобразительной. Это изобразительная форма может быть абстрактной и, так сказать, отвлеченной или неотвлеченной, всегда неотвлеченной, всегда. И поэтому, собственно говоря, вот две стороны одной медали. Это такая же пара, как закрывательная.
Да, это хорошая форма.
Слово и знак. Да. Каллиграфия и акт. И вот если подобрать какой-то арабский термин, потому что их много, слово «старинное». Значит, тут я как раз упомянула, но сами авторы, в том числе и средневековые, они используют самые разные термины. Вот. Теперь, если можно, во-первых, у меня есть вопрос еще. Я не все успела в Америке записать. Вот вы, мне было очень интересно, там, где у вас была рубрика «Идея», вы написали, неверно, что образ предполагает интерпретацию. А вот дальше, или интерпретация предполагает образ или иллюстрацию? Что вы видите?
Ну, значит, я имел в виду, что неправильно их, ну, там такая, ну, очень краткая формулировка, но суть вот в чем. То есть, ведь обычно, как поступают, от чего я отталкиваюсь, что обычно либо идут от концепции, вот есть такая-то концепция, и она как бы естественно, да, иллюстрируется вот так-то. И как будто бы есть некая необходимая связь между концепцией и образной иллюстрацией. Или наоборот, говорят, вот есть образная иллюстрация, она подталкивает к таким-то размышлениям или там к такой-то интерпретации. Как будто есть между ними. Но тогда, если это так, если действительно есть некая необходимая связь между ними, какая-то необходимая, то тогда непонятно, почему два вот этих великих персонажа совершенно по-разному интерпретируют вроде бы одно и то же. Понимаете? Вот для того, можно, конечно, сказать просто, что они просто хотят по-разному интерпретировать. Такой тоже ход всегда возможен. Ну вот ему захотелось, он сказал иначе. Или он исказил, там можно сказать, что он вот исказил, он не понял, или все что угодно, то есть на какие-то субъективные факторы сослаться. Но мне-то кажется, что надо остаться на почве вот объективности, на почве того, что все же интерпретация закономерно связана с вот этим образом или иллюстрацией. Ну, для меня это в данном случае одно и то же. Вот, хотя это, конечно, в принципе, это не одно и то же образ и иллюстрация, но вот в таком, даже метафорическом смысле. То есть то, что иллюстрирует визуально, вот некая визуальная схема, иллюстрирующая концепцию. Между ними есть еще звено, вот этот вот механизм, который одно переводит в другое. Понимаете, вот мне важно было этот механизм уловить. И если он в двух случаях разный, тогда, имея на входе одно и то же, вы на выходе получаете, закономерно получаете разное. Уже тогда не нужно ссылаться на личностные характеристики этих авторов, что вот они вот так-то видят. Вот просто так видят и все тут. Есть некоторые закономерности. И то, что эта закономерность подтверждается параллельностью других областей культуры. Вот что я и попытался так, ну, как-то очень отрывочно, поскольку это оторванные друг от друга области, но показать. Вот я что имел в виду.
То есть... Ну да, это логическая ловушка, потому что образ, я бы понимала, абстрагированно от
там надо вставить слово «необходимо». То есть что он необходимо или однозначно, вот так вот. Неверно, что образ однозначно влечет интерпретацию, или дает однозначную интерпретацию. Вот эта однозначность пропущена, вы правильно говорите.
Да, теперь вот относительно центра, точки, центр точки. То есть вы говорите, что образ определяете определение точки, центральная точка. Если вы называете центральную точку, естественно, предположить логически, что существует не центральная точка. Вот в том, что касается исламского орнамента, любая точка, на которую вы выходите, оказывается центральной. Таково построение исламского орнамента, таково его смысл. С этим связано другое. Вы говорили о том, что если мучаемся с какими-то элементами, с гламским аналитом, то он разрушится. На самом деле это не так. Если вы проверите и посмотрите внимательно на другую алиментарную структуру, то вы увидите, что он строится по принципу схемы сетки. Скажем, план, чтобы досакивался в мире, это законченный рапорт. То есть его можно воспринимать как рапортную ячейку исламского анализа.
Вы имеете в виду архитектурный план Кубата Саха? Или что?
Здания.
План, ну, план здания, да, конечно.
План здания.
Безусловно. Но план здания – это не орнамент.
Но все дело в том, что планы зданий исламских, вот это особенность, это парадигмальное мышление как раз. Планы зданий, они строятся по тому же принципу, что и орнамент.
Ну, это вот то, в чем мы с вами расходимся. Потому что, понимаете, скажем, если мы, значит, ну, сейчас у меня нет примеров, но любой вспомнит, да, значит, действительно, вот вы берете прорисованный орнамент, но все-таки техника его построения, если верить тому, что реконструируется, это техника не складывания из элементов. Вот. А эта техника, вот как вы правильно говорите, рисуется сетка, то есть рисуется правильно геометрически. Вот то, что, значит, Маис Джангирович делал для миниатюр, кстати говоря, ну вот для своих, да. То есть рисуется правильно, и очень сложная рисуется геометрическая фигура, на которой прочерчивается только определенная часть, а другая остается непрочерченной. Но тогда это и означает, что то, что прочерчено, указывает на то, что не прочерчено. Понимаете? Об этом и речь. Ну, я просто об этом не говорю. Это техника указания. То есть, благодаря чему, собственно, прочерченный орнамент будет указывать на скрытое? А вот благодаря тому, что он... что он взялся-то не, как бы сказать, не сам по себе, он взялся от того, что он является частично прочерченным скрытым. Вот об этом речь.
Это, кстати говоря, вы можете заметить, когда миниатюры создаются изображения, ну, изображения ранее не были изображения, это другой, так сказать, они еще не жертвы такой концепции. А вот если даже брать миниатюры, любое, хотя там тоже совершенно другие принципы, но тем не менее, когда мы говорим об орнаменте, именно это построение орнамента позволяет, это одна из принципиальных концепций, вы можете, ну, пространственных концепций, вы можете остановить композицию в любом месте, в любой точке. Вы не могли бы этого сделать, если бы каждая точка не имела вот такой нагрузки. И тогда вы можете остановить движение орнамента, а он был всегда...
Я понимаю, о чем вы говорите, что оно логически, оно может быть обрезанным, и оно реально обрезается, и даже на этих... Но это верно, но...
Подразумевание,
да.
Развитие пространства, зал...
Да, это я согласен, это... Значит, да, и прорывание рамки и так далее. Но все-таки, когда вы вычерчиваете скрытую вот эту, значит, скрытую сетку, как вы говорите, правильно, да, то вы ее вычерчиваете с помощью циркуля и линейки. А у циркуля, как известно, две ножки. Одна из них обозначает центр, а другая крутится. Ну вот, вот я про эту точку, где стоит ножка циркуля, и говорю. Может быть, но... Нет, но вы можете ее поставить, и все... Да, конечно, бесконечно. То есть это многоцентрирован, я согласен, но это не любая точка все-таки, а именно та, где стоит ножка циркуля. И которая потом, как правило, не закрашивается при прорисовке. Вот о чем речь.
Вы можете обойтись без...
Ну... Всегда можно без... Нет, вы придете к тому же рапорту, а не к тому же результату.
Нет, к тому же результату в том смысле, что вы можете получить...
Бесконечно продолжающий. А, да, но это вот не тот же результат, потому что понимаете...
...в котором вы можете вычленять, в зависимости от того, как вы хотите, согласно, так сказать, ритму определенному, вычленять...
Ну, это верно, но это как раз нечто другое, чем то, о чем я говорил. Я вот сейчас сюда, извините, залез. Вот здесь вот. Ну вот здесь вот, сколько угодно рапорта, да, вот здесь, правильно? Вот. Но это совсем не то. А вот здесь вот, где у вас рапорт.
Это не вначале вы здесь показывали, так это показывали. Калининские церкви.
Ну.
Это там, где не
да.
А именно мечеть.
Да.
Это особенно видно.
Вот что
видно? То, что стоит за аналогом, это орнамент, как вы считаете, копский. Построение его сделано по принципу той же самой сетки, только акцентирование иного.
Но вот для меня в этом очень существенная разница. Вы говорите просто акцентирование иное, а вот для меня-то вот здесь водораздел.
Но
понимаете?
Акцентирование подчинено в принципе той же идее эстетического выделения повтора, повторяющегося работы. Я хочу сказать другому, что вот это очень интересная вещь, потому что в Копском музее, если вы там были, если он уже открылся, когда вы увидели,
Был.
Там открывается совершенно потрясающая вещь. Вы видите копские какие-то резные вещи по дереву, резные орнаменты, резные изображения. А потом, когда вы переходите в музей массового искусства в Корее, вы видите балки у западного дворца, большого западного дворца, какие-то, и видите там практически те же самые изображения. Такие же изображения вы можете видеть на металле исламском, на керамике, где угодно. Там, так сказать, основными элементами изображения копских изделий, ранее, которые можно датировать от 5-7 века примерно, изображение бегущих ланей, зайцев, оленей, практически все то же самое переносится потом, мы видим это вот искусство эпохи Петербурга, или даже в искусстве иранском, в эпохе Сельджуков. То есть это удивительно совершенно. Так вот точно так же, как происходит такое переливание сюжета и сюжетной стороны в искусство искусства, потом уже в искусство исламское искусство, точно так же потом копское искусство воспринимает то, что было создано в исламском искусстве. Собственно, здесь как раз, в этом заложена дефиниция, широкая дефиниция исламского искусства, как понятие цивилизационного. Поэтому принципиальная разница, вот даже современные художники, у меня были аспиранты, художников из Сирии, из Ирака, сирийцы, где разные конфликты присутствуют особенно ярко, изображение картины сирийского художника православного, даже не правильно, православного, и мусульманина вы просто так не отличите, только по сюжету. И то, так сказать, если еще сказать.
Нет, ну про современных художников я вообще не говорю.
Но я хочу сказать, что в целом, пожалуйста, вот синагога в Козове, она датируется, по-моему, там начало 13 века еще. Ну, в середине Козове, синагога в Козове. Абсолютно там ниша для ковчега Торы точно так же оформлено, с такой же палкой, как, скажем, как михрабные ниши.
Ну и ради бога, и здесь же мы тоже видели михрабы.
Я просто вам говорю, что
ну, конечно.
Мы никак не можем вот на этом основании заключить.
Так я про то же и говорю, что на этом основании, я же про это и говорил, что основание, на котором вы различаете, это основание, вот с моей точки зрения, значит, изображено ли там, уже изображено не в смысле прорисовано, а в смысле воспринимается ли там отношение указания явного наследия или нет. Вот, и, значит, когда, ведь все, что вы сказали, к этому не противоречит. Вы как раз нет, говорите, что возможен рапорт и так далее. Ну, конечно, возможен.
Вы говорили о системе, который очень широко применяется в фондовом фонде.
Да ради бога, я же не про это говорю, что он не я говорю, что когда он вставляется вот сюда в центр вот этого, да, орнамента, который является исламским, он меняет его сущность. Вот я что говорю.
В данном случае это так, но он может увидеть такую же фигуру в орнаменте, который не имеет отношения к
может быть, но, очень может быть. Я же и говорю, что дело не только в конфессиональности. Если этот памятник, о котором, ну, гипотетически, мы же его сейчас не имеем, я не могу ничего сказать, но если мы его имеем, да, если он такой же, если он точно так же разрушает это указание, то значит он разрушает вот это, сущность ее, понимаете, при том, что остаются все технические элементы.
А?
Здесь? Нет, здесь... Это другое, это знаковое же указание, это не такое указание, о котором я говорил. В том-то и дело, меняется сущность, так это, ну, для вас другое, для меня это самое главное. Понимаете, в чем дело?
Нет, для меня это тоже самое главное, потому что суть устранения орнамента и смысл его не меняется. От подмены знаков. Он не меняется, он
остается... Нет, а я как раз считаю, что меняется. Причем принципиально меняется.
Ну. Я имею в виду не обозначение, просто прошу прощения, не обозначение самого креста, который для адепта этой религии уже является знаком, так сказать, предтворения
да.
Я имею в виду, так сказать, ну, я имею в виду орнамент, вот его художество. Нет,
ну, если вы имеете в виду, да, если чисто технически, конечно, он таким же остается. А как? А тогда вопрос в том, в чем суть его, в чем суть? Вот понимаете, вот мне и кажется, что...
Как художественное произведение, оно создается самой своей структурой,
да.
Оно несет в себе
совершенно
определенную мысль. Это
ну да, я понимаю. Но понимаете, вот то, что вы говорите, я сможет сказать, что круг и точка у Ибн Араби и у Платина одно и то же, потому что это круг и точка. И они указывают на первоначало и следствие. Ну конечно, я же. Ну как? Я тоже так думаю, но вот как иллюстрирует, да, ну, Юля, ага.
Я хочу просто вернуться к тем вещам, а не надо, не к
этому.
Вот,
помните, ну,
дверь, как общая, нет.
Где дверь?
Вот, нет.
А где что?
А вот помните, вот эти кресты были и...
А, общий вид, вот это?
Вот, да. Значит, вот центр и точка, то есть центр, вот он центр и рабочий.
Сейчас. Вот это вот. Ну, конечно, это, да, исламский.
Когда мы говорим о орнаменте, мы видим все-таки плоскость, да, которая не движется. Мы видим некоторые изображения на плоскости, которая стоит.
Угу.
Вот проблема начинается в том, что ничего не движется. Теперь попробуем сказать, что это движется, да? потому что если мы говорим о музыке, то в музыке это все должно двигаться. И в таком случае, значит, если это движется, есть время, то отношения между этими точками и движением функций этих точек, они становятся совершенно ясными. Не так мы видим, что что-то в центре, что-то на периферии, да? Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я согласна с тем, что центров много. Вот была бы сознанность о том, что центр не один, да? Совершенно верно. Я согласна с тем, что центр не один.
Он один,
или чувство. Вот вы сказали, центр много, каждая точка может быть центром. А все-таки могут быть или нет?
Ну как, вот эта точка является центром, вот это, вот это, вот это, вот это.
Это как раз то, о чем писали и Бухов, и Нацов. Это единство во множестве.
Блин, ну это понятно. Да.
Это вот именно то.
Вот точно
центр. Любую точку там можно принять за центр.
Вот
когда она становится центром, она знает.
Вот я вижу две точки, да? А вы в центре, а вы, и я понимаю, что точка нам нужна, хотя они нам нужны.
А, ну может, но не образовывает. А может и может, конечно. Ну.
Это вопрос, который в конце концов развязать. Да. Потому что он все время возникает. Вот у нас есть время. Здесь как времени нет. Проблема в том, что здесь нет времени. Мы видим, и мы вносим определенное, но мы нам безумно сложно, когда это начинает звучать. Мы тоже имеем точку в центре, точку на корпусе, но эти две точки между собой начинают соотноситься совершенно по-разному. Это точки, это точка в центре и точка на окружности. При этом то, что в центре, к нему будет вертикация, это будет постоянно в центре, будет точка опоры. Та точка, которая будет на окружности, это тоже точка, но это будет точка, которая будет опираться на эту опору, если мы будем о модели Ибн-Арми, которая в музыке совершенно явно таким образом, вот эти две точки, которые у нас здесь, они становятся равными, потому что одна из них будет постоянная, другая будет временная точка. Но теперь попробуем представить так, что мы кладем циркуль, ножку циркуля на вот эту точку, мы будем из них, которая вот
здесь,
вот сюда поставим, да, или поставим куда-то наверх. И у нас временное станет постоянным, и, соответственно, следующее то, что будет на нем, вот это окружность.
Это перерисуется все.
Вот у меня вопрос к вам в этом случае. Если я поставлю ножку цикла на точку на окружности, она станет из временной и превратится в постоянную, и, соответственно, она распределится временной точкой. Изменится ли что-то в том типе связи, о котором вы говорили?
Нет, в типе связи не изменится, но...
Да. Мы будем иметь тот же самый тип связи,
да.
Просто в нашем случае, поскольку речь идет об анализе, перенесенный версии.
Да, правильно, конечно.
Смещение, это тогда не может быть суть проблемы. В чем не именно эстетика? Вы можете, вот то, что вы видите сейчас, это скадрированная мысль. Да, это просто скадрированная. Вы можете на компьютере это вообще...
Вы можете его растянуть бесконечно, конечно, безусловно, да. Больше что? Вот который на стене такой, да? Сейчас. Я думаю, что вы имеете в виду вот этот вот. Вот этот? Да, конечно. Да.
Даже в случае возникнет конфликт, в чем проблема спора, я не могу Потому что то же самое, что вы говорили, как он сделал это на вас, когда он временный центр, он становится непорядком, и он вырастает еще. Но проблема не в том, что мы не можем его расследить. До того, что он был замечен, что Андрей Владимирович сказал, что если мы не берем органы сроки на части, то он перестанет существовать. Вот я просто хочу высказать, потому что я знаю, что он построен таким образом,
не, ну вы имеете в виду другой. Я имею в виду, что вот вы имеете в виду, что вот это можно мультиплицировать.
И оно не то, что можно, оно мультиплицировать.
Ну, правильно, вы это имеете в виду. А я имею в виду, что вот это нельзя разобрать на части.
Мы это можем. Что
это? Вот это, если вы разберете на части, то вы ликвидируете указания.
Да нет,
ну вот разобрать можно. Разобрать можно, но вы тогда уничтожите указания. Я вот что говорю.
Нет, оно
не просто будет, ну куда? Если вы просто это разрежете, вот так вот ножницами. Где? Вот здесь вот это. Сейчас, извините, где это? Вот здесь вот нет этого типа указаний. Где? Здесь ничего не разрезано.
Там будет вот
это
вот,
что
он
распилен пополам.
Так это ради Бога.
Потому что речь идет о том, вот о возможности, да, можно ли между одной точкой и второй вот такой тип связи, когда между ними то, что происходит между центром и вот точкой на окружности, невозможно разорвать, или можно или нет.
Не, ну разорвать можно, но уничтожив, конечно.
Уничтожено,
да. Ну, конечно. Вот уничтожена суть, будет уничтожена. А. Да, в михраме там половина. Не, ну это же не элемент, из которого складывается. Ну я говорю, прорисовано.
Да.
Да.
Мы уберем этот лепесток, мы уберем этого атланта, который поддерживает этот креатин, и нам здание не пострадает, а останется точно таким же. Но есть тот тип орнамента между основой и вот этим орнаментом, когда орнамент превращается в саму ткань, и орнамент извлечь из этой ткани невозможно все равно, что разрушить мир. Вот такой тип связи между центром, между Богом и миром, такой тип связи, что между двумя и двумя точками.
Половину вы просто разрезаете пополам. Вы можете разрезать,
а
не складываете из элементов. Вы, нет, это не элемент, как же. Элемент это если вы вот вырежете вот такой вот, да. И вот как, вот вы знаете, альбомы, вот вам будет отдельный листок, вот это. Из них не складывают, то есть технически можно из них сложить. Но посмотрите, что европейский художник сложит. Он сложит технический орнамент, но он не будет иметь указания. Вот это просто очень легко посмотреть, имитация. Посмотрите, европейские арабески. Они непременно не будут этого. Вот, ну как вот это вот. То же самое. Да, вот то же самое, вот оно и есть. Да.
Возможность это, грубо говоря, там природный помидор, который могут быть, но вот здесь.
Нет. Вот это вы по-европейски трактуете возможность. Я как раз их все время и противопоставлял, сталкивал. Нет, ведь для него же.
А?
Нет. Это вот что. Значит, центральная точка Бог, это с одной стороны сам Бог, вот как буквально точка, да, как самость, как зад. Но с другой стороны, это и вся совокупность возможных вещей, но не существующих, то есть не имеющих атрибута существования. Не в воображении. Там имеется несуществующий помидор. То есть помидор, имеющий атрибут несуществования. Вот. Значит, при этом он будет, скажем, красный, а он отождествляет это, понимаете, это очень интересно. Он будет красный, с помятым бочком, с оторванным листиком в данное мгновение. И ему будет соответствовать, поскольку его время же атомарное, в данное мгновение помидор в этом, вот здесь он будет лежать. Так? Значит, здесь вот эта возможная вещь несуществующая, здесь она существующая, потому что Бог дал существование этой вещи, она здесь оказалась. И в это же мгновение она уйдет назад, теряя атрибут существования. А вот, понимаете, вот это центр и периферия, то есть, вернее, ну, сама окружность. А то, что между ними, это переход. И когда он говорит, возможно, во втором смысле, то есть, Ибн Сина, вот эти вот два, значит, Башьер и Лиман, на которые он ссылается, когда они анализируют Ибн Синовское понимание возможности, возможно, и во втором смысле, как несуществующее и не несуществующее. Ну, Ибн Сина так и определяет. Возможно, это то, что не существует и не не существует, но для того и для другого ему нужно что-то, что даст перевес, то есть причина. Так вот, это и есть то, что их связывает, связывающий. Да.
А тогда вот это пространство, которое между точкой и окружностью, то, что как бы не существует и существует, получается, да?
Нет, нет, оно не то, ни другое.
Ну, не то, ни другое. Пример этого типа, что может быть?
А вы хотите какую-то вещь там найти, а там вещи нет, там есть связь.
Может быть, это как бы, как пока еще там отлично не побрали.
Не-не-не-не, там не вещь, а там связь между двумя вещами. Ведь для того, чтобы эта книга была здесь, то есть чтобы она имела существование, нужно, чтобы она присутствовала в Боге как возможное, несуществующее. Ну, вы можете назвать это идеей, но это не идея, потому что она точно соответствует самой себе в каждом мгновении, а значит, она меняется. И он же многократно подчеркивает, что Бог меняется. Он меняется именно так, как меняется мир. Потому что есть соответствие между Богом и миром. Это вот как, опять, как две отливки. Одно отлито по другому, по форме другого. Да? Нет, вот вы все хотите в европейские термины. Все перевести, это ужас. Но нужно же в этих терминах. А здесь нету логической возможности. Здесь есть возможное, которое не существует, и возможное, которое существует. Но для того, чтобы они друг другу соответствовали, между ними должна быть связь. А как иначе они будут соответствовать, если они не связаны, понимаете? То есть, если вы отливаете одно по форме другого, то должно быть само еще отливание. Вот это отливание, это связь, вот это и есть вот эти линии, которые он проводит. Потому что они проводятся потом. Сначала у вас есть Бог и мир, а между ними проводится связь. То есть это связь между ними.
Не Васильевич, а вы мне представляете такую картину. Я взяла картину Мусина, да? И его действительно вот здесь аллегорическая картинка, о которой вы говорите. Есть центр, есть необходимый случай, да, и потом возможный случай, который превращается в эти. Но и Мусина вместе с тем, как ученый, который и которые были заинтересованы, и которому проблема причинности была очень важна. И ему было важно построить вот этот причинный ряд. И вот это, вот это промежуток, как он, она говорит, и не понимает, как он заполнит себе, что это такое, между этой точкой и окружностью. Так? Так вот, может, у Лейбензина вот, могут быть два подхода. Один чисто, вот такой
экономический,
а второй, это уже, вот его обращение уже как к интерьеру, когда это необходимо сущее,
ну, у него-то, так у него-то цепочка как раз вполне нормальная.
Вот она заполняется.
Да, правильно.
Это сам процесс превращения необходимого сущего.
Верно, да, правильно. У Ибн Сина так. У него заполняется это, но у Ибн Арби не заполняется. И вот обратите внимание, значит, что случилось с терминами «мумкин важим», да? А ведь на самом деле это триада. «Мумкин бидатиги» возможное благодаря самому себе, ваджиб бигейриги, необходимое благодаря другому, мумтаня лигейриги, невозможное благодаря другому. Значит, возможное благодаря самому себе, мумкин видать, и в нашем европейском лексиконе не имеет вообще соответствия. Ваджиб бигейриги, необходимо благодаря другому, это то же самое, что существующее. Мумтаня бигейриги, невозможно благодаря другому, то же самое, что несуществующее. Значит, у Ибн Сина триада. Почему Лиман с Башлером говорят, что это не втискивается в европейскую сетку? Не втискивается, она странная. Да? Это триада. Но дальше что происходит? А в арабской мысли дальше она живет и как триада, и вплоть до Ибн Араби она живет как вот эта триада с правильным пониманием, ну то есть с Ибн Синовским пониманием. И плюс она модифицируется в диаду, когда говорят, что все бывает мумкин или важи. В основном в иранской мысли, кстати говоря, вот это происходит. То есть такая редукция, причем очень быстро это происходит. И тогда получается, что ваджиб это только Бог. Только... И вот это уже редукция в европейскую систему категорий. Когда у вас есть абсолютно необходимое, как пишет Лиман, да, из-за предположения о несуществовании которого вытекает противоречие, это вот Бог. А все остальные вещи, они возможные. И они то существуют, то не существуют. Все, у вас европейская картина. А у Ибн Сина нет, у него другая картина. И как раз Ибн Араби, между прочим, говорит, что есть, он в Ямах мудрости говорит, ведь есть теоретики, чей ум слаб, он говорит, и кто дошли до отрицания возможности, как самостоятельной категории он имеет в виду, говоря, что есть только необходимое, благодаря другому, и несуществующее. Там, или существующее. Так? Вот. То есть те, кто убрал вообще эту категорию как самостоятельную, которая была у Ибн Сина самостоятельной, это те, кто убрал вот эти линии радиуса, связывающие Бога и мир. Вот что. А он говорит, нет, у них слабый ум, они не понимают, о чем речь идет. Как и здесь он говорит. Понимаете? Поэтому это столкновение, на самом деле, двух пониманий, двух картин мира.
Я
не знаю. А ну сейчас. Круг михраба?
Да.
Вот вроде этого, да? И еще перед этим. Не, вот там еще лучше есть. Вот это. Нет, здесь же. Но половина это не элемент. Ну вот о чем мы говорим. Я, значит, просто чтобы правильно понимать. Ну вот вы пойдите в магазин, возьмите вот эти книжки по исламскому орнаменту, не такие вот, не профессиональные, скажем, книги, да, а то, что вот публике, в том числе художникам адресовано. С чего там начнется? Там благо будет элементы исламского орнамента. Вот у вас будет вот этот вот листик. Сейчас. Да.
Вот.
Да, ну вот смотрите, вот у вас будет, вот это будет элементом, так? Вот это будет у вас элементом. Вот это будет элементом. Вот это будет указано как элемент, понимаете? Вот.
Последний, который вы выделили, как элемент, он теоретически может быть и чем-то целым. Потому что в нем есть...
Опять, может быть. Но, понимаете, если вы возьмете вот эти рассыпанные элементы и скажете европейскому художнику, теперь сделай мне исламский орнамент, чтобы он не имел перед глазами вот этой штуки, он такую штуку не создаст. Он из нее сделает постоянный рапорт этих элементов. Вот что он сделал. И вы можете это видеть на реальных имитациях исламского орнамента. Понимаете? Вот я что имею в виду. То есть, когда вы рассыпаете это на элементы, вы связь не можете указать в виде элемента. И тот, кто не привык ее, тот, кто ее не привык видеть и как бы вкладывать, он ее и не вложит. А европейцы она не привык. Он привык из атомов собирать, вот, ну, как из кусков целое, как из кусков, да, того, что называют сейчас пазлом, вот это и есть, правильно совершенно. То есть эти элементы становятся кусочками пазла. Да, для европейца, конечно. Правильно. Ну я же согласен с этим.
Но...
Только я не понимаю, почему вы говорите на самом деле. Я же про это и говорю. Я же про это и говорю. Это же не противоречит тому, что это... Ну как? Вот с тем, что я сейчас сказал, вы же согласны? Ну вот об этом и речь. А то, что вот эту целую фигуру, она будет мультиплицироваться бесконечно, конечно будет. И, конечно, эта сетка строится как повторяющаяся, безусловно. Но она не... Понимаете, когда я говорю, что нельзя разъять элемент, значит, ее нельзя редуцировать к конечному атому. Вот атома нету, как субстанциального, как этого. Понимаете? Этого атома нет. Потому что если вы сведете к атому, вот разрежете этот пазл, он не соберется назад.
Нет,
связи не будет.